Слава Ісусу Христу, браті і сестри. Ми ще раз відкриємо Слово Боже і будемо розмишляти на одну тему, яку я би хотів предложити вам, щоб вместе порозсуждати і увидіти в тексті, о якому ми будемо розмишляти, у істину, яку Дух Святой оставив там. Тема називається «Мишлення недостойно Христа». «Мишлення недостойно Христа». Кроме, пожалуйста, послание к Колоссянам. Мы прочитаем во 2 главе 16 по 23 стих. И в 3 главе мы прочитаем первые два стиха. Хочу сказать сначала, что понятие о практике, помышление, думать, вникать и так далее не принадлежит учебным заведениям или каким-то суперученым людям. Вообще, эту ответственность думать или мыслить берет на себя настоящий христианин, если можно так сказать, для того, чтобы не вести победоносную борьбу против бесовских сил. Это не что-то, что принадлежит миру. Мыслить, думать, размышлять, рассуждать. Эта практика в первую очередь принадлежит верующим людям, потому что об этом очень много говорит Писание. К этому призывает спасенных людей Господь. Как апостол Павел говорит в послании к Ефесянам, 6 глава, 14 стих. «Итак, станьте, припоясав чресла вашей истиною и облегшись в броню праведности». Апостол Павел говорит прямо, вам нужно надеть как бы на себя вот это мышление правильное, истинное мышление, которое есть ваша истина. И Павел, говоря о правильном мышлении, о помышлении о горнем, о том, что нужно вникать в Писание, в других словах, говорит много об этом, чтобы донести эту важную истину до верующих людей, Павел следует определенному принципу, который наблюдается в Писании. Что это за принцип? Сначала, перед тем, как человеку донести эту важную истину о практичном вникание или помышление о Слове Божьем, нужно сначала истребить или искоренить то, что уже есть в разуме этого человека. То есть, перед тем, как можно насадить что-то новое, нужно поле очистить. Или перед тем, как донести что-то новое человеку, нужно сначала указать на то неправильное, что он уже имеет, и помочь ему от этого избавиться. И вот этот принцип наблюдается в Писании, когда Христос говорит, что новое вино в старые меха не вливаются. Чтобы сеять семя на поле, чтобы оно принесло плод, нужно, чтобы поле было правильное, скапанное или чистое. Или с одного источника горькая и сладкая вода не может течь. То есть апостол Павел следует этому принципу. Когда мы будем размышлять об этом тексте, мы это заметим. Или очень простое правило, которое мы видим в Писании. Сам Иисус об этом говорит. Чтобы ваш ответ был или да, или нет. У Бога нет такого понятия «что-то между». Потому что-то между – это уже лукавство определенного рода. И поэтому он говорит, или вы правильно думаете, мыслите, или вы неправильно мыслите. И поэтому я бы хотел поговорить о двух видах ложного образа мышления, который насаждает сатана в умах верующих людей. не только для того, чтобы они не были правильными христианами, но для того, чтобы они не пришли к тому моменту, где они начнут свой путь познания Христа. Потому что это главная наша цель, как верующих людей, познавать Иисуса Христа для того, чтобы преобразиться в Его образ. И следовательно, вот это ложное мышление, которое может быть в верующих, даже по умолчанию противится истинному мышлению. То есть просто тот факт, что не во Христе его мышление, помышление, уже не можно ожидать явного какого-то возрастания в его духовной жизни или в нем конкретно. То есть должна быть полная тишина в разуме верующего человека перед тем, как он может думать о правильном. Или как апостол Павел говорит в послании филиппийцам, чтобы Божий мир, который превыше всякого ума, соблюл ваше помышление во Христе Иисусе. Чтобы Бог сам занялся тем, чтобы хранить наше помышление, для того, чтобы нам помышлять об Иисусе Христе. И первое мышление, образ мышления, о котором я бы хотел поговорить, и который мы увидим именно в этом отрывке Священного Писания, это мышление иудаизма. Или как здесь Павел это называет, мышление, исходящее из плотского ума. Это, в принципе, взаимоисключающие понятия в Писании. То есть, или это религиозное мышление, или это правильное мышление, которое во Христе. Если это религиозное мышление или мышление иудаизма, значит, оно исходит из неправильного источника, плотского ума, плотское помышление. И апостол Павел очень боролся против праведности по плоти, даже среди своих братьев. Зная, что религиозная праведность никак не связана с познанием Христа, но исходит из воображения плотского ума. То есть, когда речь идет о том, что человек думает о правилах, о законах, о обрядах, о которой мы здесь будем читать, это значит, человек не думает о Христе. Потому что у Бога нет чего-то между. У него должно быть, то есть Писание открывает сущность разума человека или вообще человека, что он может думать только в одно направление. И давайте мы прочитаем этот текст и попытаемся увидеть, рассуждая его конкретно, в деталях, о чем здесь Павел пишет, чтобы увидеть вот эту мысль, которую здесь сокрыл Дух Святой. Итак, читаем. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе». Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями будущей соединяемо и скрепляемо растет возрастом Божиим. Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении у насыщения плоти. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Это уже третья глава, которую мы читаем. Павел здесь явно показывает два образа мышления. Второй образ мышления он противопоставляет первому, о котором он говорит. То есть, если первое, он указывает на то, что оно неправильное, оно ведет человека в погибель, то он показывает второе и противопоставляет вот этому первому, о котором он говорил здесь. В чем заключается первое мышление? Оно исходит из плотского ума, как мы уже говорили. И давайте порассуждаем немного о признаках плотского ума, какие мы видим здесь. Первое – это осуждение других. Павел говорит здесь прямо: «Никто да не осуждает вас». И говорит конкретно за что? За что? За пищу или питье, или за какой-нибудь праздник. И дальше говорит уже в 21 стихе, когда кто-то к чему-то прикасается, или что-то ест, или неправильно ведет свою диету, или неправильно проводит свое время. И Павел прямо говорит: никто да не осуждает вас. Это, скорее всего, конкретное предостережение верующих людей. То есть, верующие люди, знайте, что никто не имеет права вас осуждать за то, празднуете ли вы праздники или нет, что вы кушаете, во что вы одеваетесь, к чему вы прикасаетесь. То есть, и далее он разъясняет, почему они не имеют права это делать. Уже в 3 главе мы сегодня об этом не будем говорить. Потому что человек формируется только тогда, когда его помышления в правильное русло направлены. На Христа, на Иисуса. И исходят из тех принципов или тех истин, которые Христос дарит человеку тем, что он уже на небесах, если коротко сказать. Осуждение происходит, когда кто-то установил для себя определенные праведности, святости, исполняет их и видит, что другие люди, которые окружают его, верующие, не исполняют, он реагирует на это с осуждением или с презрением. То есть он выносит определенный приговор, какой человек этот, в каким состоянии этот человек является перед Богом. То есть из-за того, что его разум заполнен вот этим мышлением о том, как он правильно должен все делать, как он правильно должен проводить свое время, к чему он должен прикасаться, к чему не прикасаться, что одевать, что не одевать, из-за того, что его разум этим наполнен постоянно, у него мировоззрение такое, что он смотрит на людей и видит их как падшие грешники перед Богом. То есть неправильное мышление. И, следовательно, он не смотрит на них так, чтобы им помочь привести Господа, потому что уже его мышление неправильное. Такие верующие, они мучаются внутри из-за этого. Постоянно недовольство и роптание. Почему? Потому что это, в этом заключается и христианская жизнь. Пришел в церковь, и на всех смотришь, и за всеми наблюдаешь. Кто что делает, кто в чем пришел, кто что съел там, где ты увидел, наверное, или кто какое время соблюдает. Следующее, о чем Павел говорит, это обольщение. Обольщение самовольным смиренномудрием. То есть, что такое обольщение? Это что-то, когда люди под таким легким давлением заставляют других людей делать то, что они делают. Или таким легким принуждением навязывают делать то, что они делают. И говорить об этом очень свято, очень религиозно. Когда Павел говорит об этом здесь, речь идет о исполнении определенных правил, которые создала церковь для себя. Какие праздники они будут соблюдать, или что они могут кушать, к чему они могут прикасаться или к чему они не могут прикасаться. И вот такая вот навязанность и есть обольщение. И оно навязывается ложным, смиренно мудрым. Когда мы, как верующие люди или человек Божий, ощущает со стороны какое-то давление для того, чтобы ему исполнить, даже пусть это будет Божью заповедь какую-то, определенное давление. Скорее всего, что этот человек из искреннего сердца не будет это исполнять. Он просто по натуре человеческой, по своей природе, так как он даже гордый, он будет этому противиться. Несмотря даже на то, что мы будем его заставлять делать что-то даже Божие. Но часто именно такая картина и наблюдается в религиозном мире, в религиозном мышлении, чтобы навязать, заставить. Или под каким-то видом обольщения привести ему к этому. Простой вопрос, когда Христос давил на своих учеников. Это уже было искреннее их желание последовать за Христом. И поэтому ему не было нужды давить на своих учеников, чтобы они там исполняли то, что он так сильно хотел от них, или в них видеть, чтобы они были смиренны, чтобы они посчитали один другого выше себя, чтобы они любили и так далее. Христос не давил, он просто их ставил перед выбором, перед даже тем своим примером, который они видели в нем. В следующий момент они вторгаются в то, чего не видели. Когда человек чего-то не видел, если мы говорим о духовных вещах, когда он не изучал этот вопрос в Писании, или, если сказать глубже, когда Господь ему этого не открыл. Поэтому сегодня люди создают такой вид смиренно-мудрый только потому, что они не находят свободу в тем, что они видят в Писании, изучая Писание. И плотскому человеку намного легче работать над тем, чтобы вид создавать в церкви или среди верующих, чем идти домой, освобождаться от своего неправильного мышления, от своих идолов и вникать в Священное Писание. Для чего? Для того, чтобы увидеть истины, которые освобождают его. Эти люди вторгаются в то, чего не видели. Почему они не видели? Потому что они не изучали. И дальше, что он говорит о них и объясняет вот их характер в этом, их реакцию на то, что когда они видят истину и не понимают, откуда она пришла или почему это так, и все равно вот пытаются свое показать. Он использует такое слово или термин, как надмеваются. Они вторгаются в то, чего не видели, надмеваясь плотским своим умом. Что такое надмеваясь? Вообще это слово в оригинальном языке состоит из двух слов. Искусство надуваются или искусственная пышность. То есть человек, который хочет свое доказать или навязать, обольстить, он искусственно надувается. Он надмевается. Он как бы, если можно сказать, так, берет свою позицию, поднимает свои крылья для того, чтобы где-то, повлиять на человека каким-то страшным религиозным видом. Для того, чтобы повлиять, для того, чтобы обратить его в то, что он делает, о чем мы дальше немножко поговорим. И главный здесь очень важный момент, о котором Павел говорит, об этих людях, они не держатся главы тела. Они не держатся главы тела. Поэтому они и вынуждены изобретать другую форму смиренно-мудрия. Почему они не держатся главы тела? Давайте мы прочитаем несколько стихов из 1 послания Петра, 2 глава, 6 по 8 стих. Почему они не держатся главы тела? И в чем это выражается? И как это опасно вообще для церкви. 1 Петра, 2 глава, 6 по 8 стих. «Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены». Часто, когда вот, слышишь проповедников, которые рассуждают на эти стихи, слышишь, что сразу вот отводится внимание на верующих людей, потому что здесь говорится о неверующих. То есть неверующие отвергают Христа, поэтому они не ходят в церковь. А верующие, они не отвергают Христа, поэтому они приходят в церковь. И таким образом как бы решается вопрос или проблема та, о чем здесь говорит апостол Петр. Но смотрите, краеугольный камень, который есть Христос, отвергли строители. Те, которые по идее должны строить что-то. И здесь речь идет о доме, где пребывает Бог, о храме. И эти строители, когда они строят, они соприкасаются с кем? Кто глава Христос? С Иисусом Христом. И они, соприкасаясь с Иисусом Христом в церкви, они встают перед выбором. Если же, конечно, церковь идет в правильное направление в плане того, что они идут стремятся к тому, чтобы преобразиться в образ Христа, то они встают перед выбором. Или я приму этого Христа, который, по идее, камень важный, как драгоценность для себя, или он для меня всегда будет соблазом или камнем преткновения. То есть человек, который пришел в церковь, соприкасается вот с этим вопросом. Я в церкви, глава Христос. Если он глава, то он будет влиять по своим принципам, по своим правилам, по своим законам. Значит, моя задача или посчитать его драгоценностью для меня и слушать его слово, и таким образом я буду созидать его тело. А если нет, то следующая будет реакция. Он всегда будет камнем преткновения. Всегда будет соблазн. Соблазн — это значит, всегда будет меня отталкивать от созидания церкви. И часто именно вот так вот и происходит в церкви с людьми, когда ты видишь, что человек, он не стремится к тому, чтобы созидать, он противится, как будто его что-то отталкивает. И это выливается в то, что человек-то равнодушно не будет себя вести. Он всегда будет противиться, его душа всегда будет мучиться. Он не хочет, чтобы вот это Христос или глава церкви менял его внутреннее состояние. И поэтому они часто делают и проблемы, даже невольно. Просто потому, что они противятся вот этому камню, который есть Иисус Христос. Он для них соблазн, они всегда притыкаются к ним. Вот церковь идет в направление созидания. Они не хотят этого. Потому что, чтобы созидать, нужно себя менять. И поэтому лучше всего они будут противиться. И когда они противятся, это и создает очень много проблем в церкви. Только когда, держась главы Христа, будет верующий созидать из себя дом духовный. То есть, вот эта мысль здесь и просматривается. В чем опасность ложного смиренномудрия? О чем Павел здесь говорит в этих стихах? Ложное смиренномудрие, во-первых, нужно сначала немножко порассуждать о смиренномудрии. Да? Это вообще определенный вид, определенное поведение, определенные дела, которые человек постоянно делает, выполняет определенные черты его вообще прибытия в церкви или где-то в кругах. И они всегда заняты тем, чтобы вот над этим работать. То есть, как себя представлять людям в церкви. И, конечно же, из этого мы видим, что они всегда об этом думают. То есть, их все помышление именно в этом, не так ли? То есть, как только, даже когда он уже собирается в церковь, он уже думает о том, как себя вести так, чтобы люди ничего плохого о нем не подумали. И приняли его как за очень духовного, правильного человека. И невольно он начинает выдумывать определенные формы, определенные вещи, для того, чтобы людей, внимание верующих людей, как бы отвлечь от его неправильной, греховной сущности. И они об этом постоянно думают. И когда они об этом думают, тогда уже у них не хватает ни времени, ни сил, ни энергии думать о правильном, что есть помышлять о горнем, о Христе. То есть поэтому мы сначала говорили о том, что человек не может о двух вещах, в два направления думать. Или он думает о Христе, или он думает о том, как подать вид смиренно-мудрее. Если кто надеется на формальную праведность и переживает о том, как лучше выглядеть перед людьми и пред Богом, такой человек остается без Христа и отпадает от благодати. Откуда вы эту мысль взята? Вы, скорее всего, помните вот этот стих, Галатам 5 глава 4 стих, где апостол Павел приводит просто только один аргумент для того, чтобы показать, что ты законник только потому, что ты думаешь об одном законе, об одном правиле. То есть, там речь шла об обрезании. И люди сегодня, которые надеются хотя бы на одно правило, на один закон, чтобы выглядеть правильно пред Богом, что и иудеи думали, то Писание прямо говорит, там апостол Павел, такие люди остаются без благодати, остаются без Христа и отпадают от благодати. Уже говорит о том, что этот человек Христа не знает, у него нету с ним связи. И благодать, которая спасает, которая научает, которая освобождает, она уже не действует в жизни такого человека. И говорить о том, что он может созидать или возрастать в образ Христа, уже нельзя. Потому что уже из этого мы исходим, что этот человек все делает своими силами. Некоторые моменты, друзья, которые мы даже не рассуждая делаем, для того, чтобы не показаться неправильными или показаться духовными, что мы как-то Бога чтим. Ну, такой момент, когда мы бросаем на неделе 3 раза пожертвования. Ну, если у вас 3 раза получка на неделю, то, ну, слава Богу, да, как многие говорят. Но мы умышленно делим десятину на 3 части и 3 раза их бросаем в тарелку, для того, чтобы люди ничего не подумали обо мне. Чтобы не сказали, вот он не жертвует церковь. Или когда люди вот постоянно, вот как ходит шутка у американцев, любимая купюра вот в этих сумках, куда бросают пожертвования, это доллар. То есть в этом маленьком моменте это касается чего-то материального, но и в этом мы уже видим, что мы пытаемся преподать определенный вид. Мы создаем форму. Вот мне надо 3 раза на неделю бросать, чтобы люди что-то не подумали. Или когда проповедуют, мы открываем свои Библии. И мы даже не читаем, что читает проповедник. Но мы открыли эту Библию. Для чего? Для того, чтобы люди вокруг нас не подумали, что я не духовный или я не иду в правильное направление. И поэтому где-то вот это вот вырабатывается вот эта искусственность, о которой мы сейчас поговорим немножко. Также, друзья, сегодня в наших молитвах тоже просматривается вот эта форма или вид молитвы. смиренно-мудрия. Это молитва, я бы назвал, Вартимея, слепого. Помните в Евангелии от Матфея? Человек знал Писание, хорошо. Господь сын Давидов. То есть он знал, что Иисус сын Давидов. И говорил очень таким общим, общей молитвой, общей фразой. «Помилуй меня». И часто в наших молитвах именно это и просматриваем. Мы хотим Богу объяснить, показать, что мы знаем хорошо Священное Писание, что мы доктринально хорошо накачаны или зрелые. Но Христос подходит к нему и говорит: «Чего ты хочешь?» То есть мы настолько заботимся о том, чтобы совершить правильную молитву, «Господь, Сын Давидов, помилуй меня», что забываем, что нам конкретно что-то нужно. И Христос его спрашивает: «Что тебе нужно?» «Хочу прозреть». «Ну, прозри». То есть, что нам конкретно надо в молитвах? Христос не хочет слышать молитвы, где мы хотим себя показать благочестивыми. Он хочет, чтобы ты знал, что тебе на сегодня нужно в твоем неправильном состоянии. Если слепой, если не видишь Писания, нужно прозреть. Если хромой в своем хождении перед Богом, нужно исцеление. Если прокаженный, нужно исцеление. Если родные болеют или беснуются, тебе нужна помощь Божия. И эта форма религиозная, что мы хотим показать людям, как мы красиво молимся, она лишает нас многих благословений, которые Бог хочет дать нам. Но мы их не получаем просто потому, что мы не просим. Вартимей, что ты хочешь? Хочу прозреть. Ну а что бы с этого и не начать? Господи, хочу прозреть. Ну прозри. И заметьте, друзья, что смиренно-мудрие есть, Павел говорит, смиренно-мудрие. Ну какое смиренно-мудрие? Оно ложное. То есть, когда мы смотрим, да, вот на цветы, часто вот на сцене ставят, ты сдалека не можешь различить, или это настоящие цветы, или это искусственные цветы. То есть, казалось, что все краски есть, форма есть, оно выглядит как цветы, но когда подходишь близко и трогаешь или пытаешься понюхать, то ты понимаешь, что это искусственные цветы. Павел об этом и говорит. То есть смиренно-мудрое есть, только оно ложное. Оно искусственное. Оно не имеет в себе жизнь. Вроде сдалека он правильно сидит, правильно ведет себя, правильные слова говорит в молитвах. Но когда соприкасаешься с ним, особенно в проблемах, вот здесь уже видишь, что нету в человеке жизни. Оказывается, он не такой, каким он себя представлял. Оказывается, он производит в тебе какое-то отторжение, что тебе не хочется находиться рядом с ним, потому что нет жизни. А в цветах, которые есть жизнь, эти цветы привлекают. А которых нет в жизни, но ты дистанцию свою держишь. Но как подойти, ты никогда не подходишь к ним. У тебя нет нужды, у тебя не тянет к этим цветам, чтобы их понюхать или потрогать. Они ж мертвые. Они только удовлетворяют твои глаза. Пусть они на сцене, даже в церкви. Но они просто удовлетворяют твои глаза плотские. Ну, чтобы что-то получить от них, но ты ничего от них не возьмешь. Поэтому Павел называет вот такое смиренно-мудрие ложное. И внутри вот такого смиренно-мудрия куются мысли для выполнения воли дьявола. Библия об этом очень много говорит. Мы об этом немножко дальше поговорим, но эту мысль хотелось сейчас подчеркнуть, что если человек снаружи вырабатывает форму, то дьяволу, для дьявола, Это и есть хорошая возможность, чтобы его использовать для своей воли, для выполнения своих планов. Почему? Потому что его же мысли не заполнены Христом. Значит, его мысли можно чем-то другим заполнить. И эти мысли он будет направлять для того, чтобы выполнить свою волю, как Иуда, как Анания и Сафира, которые, в принципе, что-то делали для Бога. Но так как они допустили неправильные мысли в свою голову, дьявол их и использовал. И это привело к печальным последствиям. Есть еще такое понятие, часто слышишь об этом, что верующему человеку нужно вырабатывать этикет христианина. То есть человек должен думать о том, как ему, какие вещи делать, не делать, чему прикасаться, не прикасаться, как ему выглядеть для того, чтобы люди сказали, вот этот христианин, этикет христианина. В чем здесь опасность? Опять же, мы возвращаемся к той же идее, что человек всегда думает о том, как себя представлять правильным, не думая или лишая того, чтобы думать о Христе. О чем Павел дальше говорит. И это доводит до такого безумия сегодня, что они говорят, ну ладно, это правила наши, человеческие, ладно, это церковные обычаи. Но хотя бы в этом покажите свое смирение. Хотя бы в этом докажите, что вы верующие люди. Да, мы поняли, что это не из Писания, мы поняли, что это наше, человеческое. Но в этом покажите свое смирение. Но не об этом ли Павел здесь говорит? Что они обольщают людей ложным смиренномудрием. И создают свое смиренномудрие. Вот где происходит зарождение ложного смиренномудрия. Друзья, вот что Павел говорит. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрие и изнурение тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. То есть люди берутся за то, чтобы говорить вместо Бога, что значит смиряться. Хотя мы здесь прямо читаем, Павел говорит о ложном смирении. Часто верующие люди из-за усталости, да, когда они борются против определенных систем, правил, которые вроде на вид, ну как искусственные цветы правильные, да, и как будто оно имеет место в церкви. Но они ощущают внутри, из-за того, что Дух Святой внутри их, что это что-то не то, что-то мертвое, что-то ложное. И они иногда из-за усталости, искренне верующие люди, просто сдаются, они просто сламываются под эту систему и убеждая себя, что они якобы исполняют Божию волю в том, что они смирились. То есть они из-за того, что устали бороться, сламываются и якобы убеждают себя, что они смирились пред Богом. Но Павел об этом другое говорит. Смотрите, что Павел говорит Галатийской церкви. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллина, не принуждали обрезаться, а вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисуса, чтобы поработить нас. И смотрите, что он дальше говорит. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. Павел говорит прямо, что в нашей среде, в той церкви, в которой он был, были братья, которые пришли с одной определенной целью, чтобы поработить их в ту систему правил, законов, в котором они находились. И как мы уже говорили, это были братья. Но это ложные братья, как их называют, лже-братья. Вот я с тобой, вот я рядом, я хочу поддержать тебя. Вот я хочу быть рядом с тобой всегда. Я тоже за правду. Но вот ты должен все-таки вот это делать, потому что это всегда мы делали. И казалось, ну это же брат. Но Павел не стесняется говорить, если он, если вот такие люди тебе навязывают порабощение, отвлекая тебя от Христа, это лжебратья. Писание об этом говорит. Они хотят не помочь тебе, они хотят поработить тебя в систему правил, которые лишат же тебя Христа. И поэтому вот эта практика из поколения в поколение порождает другой род людей, которые так же самодумают и которые также лишены Христа. Как Христос говорит о фарисеях, снаружи они красивые, украшены, но внутри они полны костей. И казалось, ну вроде оно уже так долго длится. Нет, но Христос далее говорит, что вы обходите и суши, и море, ища кого обратить, и когда находите, обращаете. И что вы с ними делаете? Делаете их сынами гиены вдвое, вдвойне. То есть они в два раза хуже вас. Почему? Потому что вы их обратили, научили, передали им вашу систему мышления, которая исходит из плотского ума. И они, и вот это положение пред Богом неправильное, религиозное, усугубилось в этом человеке. И что дальше будет происходить? Они таких же будут порождать. И здесь действительно ты начинаешь понимать, что Павел имел в виду. Я больше этого не хочу, я хочу остановить эту систему. Я хочу прекратить это, несмотря что они называют себя верующими или братьями. Я не хочу быть порабощенным, потому что познал Христа. Самое великое, друзья, что мы можем получить здесь на земле, это откровение, кто такой Христос. Самое великое. В нем наше оправдание, наша теология, наше богословие, наши догмы, наше все. Если о Христе помышляем, то мы на правильном пути. Это простой вот такой вывод, который можно сделать. Если о Христе помышляем, если о горнем помышляем, и только этим занято наше мышление, мы на правильном пути. Но если, как Павел предупреждает Галатийскую церковь, кто-то придет и отвлечет вас, вы сразу же лишаетесь благодати и Христа, о чем Павел говорил в Галатийской церкви. Да благословит наш Господь, даст Господь еще возможность говорить о втором образе мышления, который исходит из осуетившегося разума. Тоже очень серьезная проблема, но думаю, что Господь поможет нам и вот это усвоить для того, чтобы действительно чистым разумом, разумом, где полное Божие умиротворение, думать о Христе в своих тайных комнатах, в своих общениях с братьями и сестрами, для того, чтобы выходить чистыми, правильными христианами. Аминь. Мы помолимся.